Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
В нашем эфире заключительная часть рассказа члена Союза писателей, поэта, автора и исполнителя песен Людмилы Владиславовны Кононовой об Анне Андреевне Ахматовой. В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Она постоянно чувствовала себя как бы в контексте исторического процесса, который происходит в России, неразрывно. Она была вполне женщина. Как говорит Лидия Чуковская, с ней можно было болтать о чем угодно. То есть там я о новой кофточке, о каких-то пустяках. Но вот этот дух, который в ней всегда жил, это было, ну, вот что-то, ну, такое вот просто существо ее личности. Молодые поэты, шестидесятники, один из них, Анатолий Найман, вспоминает, но вот когда впервые я ее увидел, встретил и вышел от нее, я шел как будто бы вот в каком-то чаду, потому что она была одновременно очень красивая, хотя, ну, представьте, это, значит, 60 там какой-то год, она уже после 4 инфарктов, она уже такая полная, грузная женщина, да, и тем не менее, она была необыкновенно красивая и очень страшная. Представьте себе, как если бы в лесу, вы идете по лесу, бегают белочки и зайчики, ну, пробегает, может быть, там какая-нибудь косуля, и вдруг на вас выходит единорог белый. Вот такое ощущение оставляла от себя Анна Андреевна. При этом с ней можно было общаться, как, ну, вот с обыкновенной женщиной. Однажды, вот просто вот немножечко, так сказать, Маргарита Алигер привела к ней свою внучку, которая восхищалась стихами Анны Андреевны, и в воспитательных целях, как бы так это, делая большие глаза Анне Андреевне: «Анна Андреевна, не правда ли, ведь это очень плохо красить ресницы? Не правда ли вы никогда этого не делали?» Анна Андреевна сказала ей: «Со своим лицом в молодости я делала абсолютно все, что было модно». Не поддержав такую вот. Ну, так немножко так вот мы, пафос сейчас немножко, так сказать, это самое.
Ай-яй-яй-яй, разве можно православной женщине красить лицо?
Ну, извините, простите. Да, так вот, 41-й год. Немцы стоят у стен Ленинграда, но уже наступает голод. У нее дистрофия, и ее вывозят, успевают вывести в эвакуацию сначала, значит, в Чистополь, а затем в Ташкент. Во время войны в первые годы войны потребовалось то самое слово истины, которое невозможно было никак заменить трескучими передовицами и ура-патриотическими виршами. И, конечно же, власть придержащие это абсолютно ясно чувствовали, поэтому ее стихи начинают появляться на первых полосах центральных газет. А она пишет, и та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы внукам клянемся могилам, что нас покориться ничто не заставит. Важно с девочками простились, на ходу целовали мать, во все новое нарядились, как солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам, где ни первых нет, ни последних, все они опочили там. Вот про них и напишут в книжках жизнь свою за други своя. Незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, внуки, братики, сыновья. Вот такой глубинной материнской интонации еще не было в ее стихах. Какие огненные испытания проходит душа для того, чтобы возрасти в ту меру, какую о ней задумал Бог. Это действительно вот настоящая такая вершина. И, в общем, этот масштаб остается до конца ее жизни. Вот это возрастание в меру матери человеческой. Ленинградским детям. Щели в саду вырыты, не горят огни. Питерские сироты, детоньки мои. Под землей не дышится, боль сверлит висок. Сквозь бомбежку слышится детский голосок. Постучи кулачком, я открою. Я тебе открывала всегда. Я теперь за высокой горою, за пустыней, за ветром и зноем, но тебя не предам никогда. Твоего я не слышала стона, хлеба ты у меня не просил. Принеси же мне ветку клёна или, может, травинок зелёных, как ты прошлой весной приносил. Принеси же мне горсточку чистой нашей Невской студеной воды. Из головки твоей золотистой я кровавые смою следы. И, конечно же, цикл «Победа у наших стоит дверей». Чем гостью желанную встретим? Пусть матери выше поднимут детей, спасенных от тысячи тысяч смертей. Вот чем победу мы встретим, к сожалению, забыла, простите. И как вот алмазная вершина этого цикла, цикл называется «Мужество», это, конечно же, стихотворение «Мужество». Как современно оно звучит! Да оно будет звучать долго и долго еще в жизни России, именно так, как современно оно звучит сейчас, вот сейчас. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не больно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Высоким и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем вовеки. В 1943 году это стихотворение печатается на первой странице «Правды». Ахматова без какой-то популяризации, без печатания каких-то там тиражей, вот так как-то негласно становится вот национальной героиней к концу войны. Я сейчас прочитаю выдержку из докладной записки, которая представлена руководителем Ленинградского МГБ. Так вот, справка из дела Анны Ахматовой, руководителя Ленинградского МГБ. Ахматова пользуется огромным авторитетом и популярностью как единственный и лучший представитель настоящей поэзии в Советском Союзе и Европе. Вызывает все больший интерес к себе не только как поэтесса, но и как личность. Вокруг ее имени создается и культивируется частью интеллигенции и работниками искусств образ, непризнанный советской действительностью поэтессы. В СССР отдельные литературоведы и писатели называют ее великим преемником Пушкина, а за границей сравнивают с поэтессой Саффо. 45-46 год. Ну, как сейчас говорят, она очень востребована. Проходят ее вечера в Ленинграде и в Москве. В Москве с огромным успехом проходит их совместный вечер с Борисом Пастернаком в Политехническом музее. Зал переполнен, аплодисменты не смолкают. И в 46-м году на знаменитом вечере встречи московских и ленинградских писателей с советскими читателями в колонном зале Дома Союзов при ее появлении зал встает и аплодирует стоя несколько минут. То есть это овация. Ну, приветствует ее как национальную героиню. И в то время, как вы сами понимаете, вставать и устраивать овации можно было только при появлении одного человека. Ему, конечно же, вскоре об этом доносят. И он произносит знаменитую фразу: «Кто организовал вставание?» Ну, а когда узнают, что его никто не организовывал, это такой сигнал. Вот еще одна записка докладная из доклада английского дипломата Исаи Берлина, близкого человека для Ахматовой. Он писал о настроениях интеллигенции советской, о том, как изменилась обстановка в то время. Вот он пишет: «Ахматова заботится о чистоте своего политического лица, гордится тем, что ею интересовался Сталин, очень русская, своим национальным установкам не изменяла никогда, стихами не торгует. Дом писателей, то есть Союз писателей, соответственно, да, ненавидит как сборище чудовищных склочников. Хорошо пьет и вино, и водку». Это очень скоро становится известно у нас, этот доклад пересылается, там были свои соглядатаи, свои, так сказать, доносчики, шпионы, вот. И поэтому, конечно, вот дело Ахматова действительно курировал сам Сталин, и причем этому есть объяснение. У него было мистическое отношение почему-то вот к большим поэтам. Дело в том, что, оказывается, он до революции тоже писал стихи и даже печатался под псевдонимом Сосола, и эти стихи даже печатались в грузинских хрестоматиях. Правда, он их, ну, противился тому, чтобы их переводили, они так и остались вот этими опытами дореволюционными. Но он понимал, что от великой эпохи, каковой он и считал время своей жизни и правления, остается великая литература, остаются великие произведения. Спрашивая об Ахматовой, он говорил: «А как там наша монахиня поживает?» Ну, в общем, все это приводит к тому самому гражданской казни, постановлению 1946 года, к речи Андрея Жданова, в которой объявляется она типичной представительницей чуждой нашему народу, пустой, безыдейной поэзии. Ее стихи пронизаны духом пессимизма, упадничества, выражают вкусы салонной поэзии, декадентской, не желающей идти в ногу со своим народом. Наносят вред делу воспитания нашей молодежи, им не могут быть терпимы в советской литературе. И начинается вот это 46-й год, вот эта страшная кампания против Ахматовой и Зощенко. Ну, не говоря о том, что не печатают, изымают из издания все, что было, лишают средств, опять же, опять к существованию. Она пишет, правда, пишет она раньше, это тоже пророческое стихотворение. «Все ушли, никто не вернулся. Только верный завету любви мой последний, лишь ты оглянулся, чтоб увидеть все небо в крови. Дом был проклят, и проклято дело. Тщетно песня звенела нежней, и главы я поднять не посмела перед страшной судьбою своей. Оболгали пречистое слово, растоптали священный глагол, чтоб с сиделками 37-го мыла я окровавленный пол, разлучились единственным сыном, в казематах пытали друзей, окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей, а это действительно так в это время, окормили меня клеветою, на весь мир окаянно кляня, отравили меня немотою, опоили отравой меня, и до самого края доведши почему-то оставили там. Любо мне городской сумасшедший по предсмертным бродить площадям». Вот это состояние 46 по 49 год, ее исключают из Союза писателей в 46 году, но, правда, в 51 году восстанавливают обратно в Союзе. Она доживает до смерти, соответственно, Иосифа Виссарионовича, и, в общем, я не знаю, можно ли об этом говорить в передаче «Радио Радонеж», 5 марта, вот эту дату, всю свою оставшуюся жизнь она отмечает как свой личный праздник. Ее друзья вспоминают, что в этот день она всегда давала деньги на водку, посыльный бежал в магазин, собирался народ. Этот день обязательно было застолье, обязательно люди говорили, вспоминали, и не только плакали, но и смеялись. Вот это был ее личный праздник. И вот что она говорит: «То, что пережили мы, не запечатлела ни одна литература. Трагедии Шекспира – детские игры по сравнению с тем, что пережили те, кто был в лагерях. И каждая наша благополучная жизнь – благополучная. Шекспировская драма в тысячекратном размере. Немые разлуки, немые черные кровавые вести в каждой семье, невидимый траур на матерях и женах». И когда ей говорили, что, ну, лес рубят, щепки летят, и вот надо вообще в конце концов все это забыть уже, ну, было и прошло, но выпустят, и слава богу, уже после смерти Сталина там реабилитация пошла и так далее, она отвечала: «С каких пор 30 миллионов жизней – мусор?» Никакого соглашательства в ее жизни уже больше не было. Хотя оговориться нужно, когда в 49-м арестовали, да, в 49-м же и арестовали третий раз сына, и он отсидел еще 7 лет. им манипулировали, было непонятно, то ли расстреляют, то ли он вообще там погибнет, то ли нет, то ли как. И это был рычаг давления на нее и такая вот кнопка, так сказать, на которую нажимали, которая гарантировала ее молчание. Она по совету Фадеева, это был, конечно же, жест отчаяния, написала цикл «Слава миру», которого она потом страшно стыдилась. Она потом заклеивала эти страницы в своих сборниках. То есть там какой-то цикл, который как бы некая возможная апология вроде бы сталинских дел. Хотя, я представляю, чего ей это стоило. То есть вот это был единственный такой конформистский шаг, но это действительно был вот такой шаг материнского отчаяния и попытка, страстная попытка спасти сына от гибели. Вот на этом и все.
Так не зря мы вместе бедовали, даже без надежды раз вздохнуть. Присягнули, проголосовали и привычно продолжали путь. Не за то, что чистой я осталась, словно перед Господом свеча, вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы палача. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом. Где мой народ, к несчастью, был.
Она пишет: «Судьба ничем не обошла меня. Все, что может человек испытать, все выпало на мою долю. В моей судьбе всего было по два. Две революции, две войны, два голода, два ареста сына, две его отсидки такие большие, да? Но двойного ударения я не переживу», – заканчивала она. Как, в общем, такой великая личность, великий человек. В это время, 50-е годы, самое главное, при всех этих жизненных реалиях, чем она живет? Она говорит о русской поэзии. Она говорит: если поэзии суждено цвести в 20 веке, продолжим и в 21-м, то именно на моей родине, чему я была радостной свидетельницей. И я уверена, что русский язык молод и гибок, что мы еще совсем недавно пишем стихи, любим их и верим им.
Да, это правда. И, видимо, промыслительно то, что в русском языке есть окончания, которых нет в большинстве европейских языков. И благодаря окончаниям у нас гораздо больше возможностей для рифмы.
Не только это. Когда мои стихи переводили на французский язык, я работала во Франции с переводчиком, она хваталась за голову и говорила: это ужас, что позволяет себе русский язык, что позволяет себе русская поэзия, потому что во французском жесткая конструкция, там местоимение, подлежащее, сказуемое. Шаг влево, шаг вправо, расстрел, переставлять ничего нельзя, а мы-то с вами куда угодно можем, так раз-раз-раз-раз-раз-раз загнуть, так сказать, эту конструкцию, как угодно, что нам Бог дал, понимаете, какой язык нам дан. И когда мне сейчас говорят пренебрежительно: конечно, у нас там в России там каждый третий пишет стихи, но не каждый третий на самом деле, у нас там по подсчетам каким-то, не знаю каким, миллион поэтов.
Так это же хорошо.
Гордиться надо, что у нас миллион поэтов, что у нас каждый 15-й, значит, соображает, что это такое. Это что означает? Это означает, что мы с вами, у нас еще не повреждена главная способность души, которая дана Богом, способность к символическому мышлению. Она еще находится в развитии. Вот о чем она и говорила, Анна Андреевна. Давайте мы все-таки сейчас уже перейдем к вере, как вот к главному в нашем, к чему мы все это и ведем-то, да? Вот мы сейчас еще о ней, как о верующем человеке. Она не вела философских или теоретических разговоров о религии, только приводила подходящую к случаю евангельскую заповедь, смиренно добавляя: но выполнять ее очень трудно. Говорила в применении к самой себе. На вопрос, верит ли она в Иисуса Христа не только как в историческую личность, разумеется, как и все более или менее интеллигентные люди, говорила она. Когда Пастернак, ну, у него был период утраты веры, когда Господь в его стихах незримо присутствовал, но он его не искал, не исповедовал. Стихотворение «Рассвет», это значило «Все в моей судьбе», потом пришла война, разруха, и долго о тебе ни слуха не было, ни духа. А она возмущалась этими строками, как это не было ни слуха, ни духа о Христе, потому что, слава Богу, вот в ней, ну, может быть, это потому что она была женщина, все-таки она была мать, в ней утраты веры не было никогда. Были какие-то компромиссы, были какие-то сделки с совестью, но утраты веры не было. Это было то, что всегда помогало ей выживать и преодолевать. А все ее творчество – это именно опыт преодоления. Церковный календарь всегда держала в голове, хорошо знала службу. В прощенное воскресенье 63-го года вспоминают вот какой случай. В этот день, она рассказывает, в этот день моя мама выходила на кухню и сурово говорила прислуге: «Простите меня, грешную!» «Вот так же и я», — говорила она. Вячеслав Всеволодович Иванов. Если Ахматова была в Москве в день большого православного праздника, она всегда звонила утром и поздравляла. Праздники, православная традиция, церковь для нее значили очень многое. Все это ей постоянно сопутствовало, не афишировалось, а подразумевалось. Она очень красиво и благородно придерживалась православной традиции. В 63-м году, ну, уже после 3 инфарктов, уже, ну, с такими небольшими физическими силами, Анна Андреевна с Лидией Чуковской едут в Троице-Сергиеву лавру. Вот вспоминаю Чуковская: «Когда мы вошли в собор, в котором шла служба, вокруг нас зашептались: мирские, мирские. Анна Андреевна сразу прошла к иконе Божьей Матери и опустилась на колени. Мне было неловко», — Чуковская говорит. «Мы отошли, чтоб не мешать, и ждали у входа». Секретарь вспоминает. «Ахматова говорила, что не может согласиться с общей исповедью». Тогда не было частной исповеди. Я вот застала общую исповедь. День Ангела 16 февраля всегда отмечался. Днем принимала поздравления, вечером за столом был небольшой круг гостей, любила говорить: «Я Анна Сретенская», то есть это день пророчицы Анны. В 63-м году вспоминают вот что: «Как раз пошла хрущевская волна разрушения храмов. Говорила: я собираюсь написать реквием по всем распятым храмам». Но я уже говорила о том, что при ней всегда были Евангелия, Деяния перечитывались постоянно. То есть этот человек был, ну, можно с уверенностью сказать, библейского мировоззрения. И в этом контексте она, в общем-то, видела все события исторические, события своей собственной жизни. Есть свидетельство, что, отправляясь в санаторий в Домодедово, в котором она скончалась, за 3 дня до смерти она сокрушалась, что не смогла взять с собой Библию. В конце жизни она все-таки получает некие прижизненные свидетельства своего труда. В 1958 году все-таки выходит прижизненный сборник стихотворения, а в 64-м году ей присуждается итальянская литературная премия «Этна Таурмина». В 1965 году ей присваивается звание почетного доктора Оксфордского университета. На церемонии присутствует сама, ей вручают мантию, эту шапочку. То есть приходит мировое признание. Она встречается с людьми, которых не видела многие-многие десятилетия, с дорогими, с теми, с кем она дружила, с теми, кого она любила. Это как бы вот такое прощание земное происходит. Выходит еще один сборник «Бег времени еще до смерти». И вот еще что нужно обязательно сказать, что сама она говорит в конце жизни: «Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных». Это первый поэт, живший в советское время, который был отпет по православному чину. В 1966 году ее отпевали в храме Николы Морского. Ее сын стоял на коленях перед гробом матери и непрерывно читал молитву Ефрема Сирина. Это были люди, которые знали и никогда не расставались. Может быть, на какое-то время как бы закрывала некая завеса, что ли, это, но в тяжкую минуту все это сердечное знание приходило в подмогу. Умерла в санатории в Домодедово в присутствии врачей. Похороны были сняты. Несанкционированная съемка. У нас с вами есть эти драгоценные кадры похорон Анны Андреевны Ахматовой. Вы можете посмотреть. Это видно, что хоронят православного человека. Видна эта торжественность, виден масштаб, видно это необыкновенное лицо. Иногда я смотрела на ее фотографии и думала, иногда не просто женщина какая-то, да, а это прям какой-то вот, ну вот как ангел, который залетел откуда-то. Иногда, когда не было страстей на этом лице. И вот когда оно уходило, это тоже уже, это уже лицо такого иного преображения. Ну вот, пожалуй, и все. Главное, что хотелось бы сказать. У нас в России мы сидим просто на сокровищах. Они нас окружают с вами. Это живая молитва новомучеников, нашей с вами близкой родни, с которыми нас разделяют, ну, может быть, только одно поколение, вот меня с моим дедом, с теми, кто был расстрелян, с теми, кто пострадал, ну вот только одно поколение разделяет. Стало быть, как они к нам близко, как они ждут от нас памяти, живого отклика, живого призыва, да, и как скоро они откликаются на него. Точно так же и вот эти великие души, которые нам были даны в 20 веке, которые были нам даны не случайно, они даже не то чтобы ждут, наверное, это наша душа ждет вот такого глубокого, серьезного разговора и тоскует по этому разговору, потому что они нам оставили авансом вот этот образ жизни. Мы можем учиться не только у тех, кто погибали за веру, но и у тех, кто жил с верой, нес веру и отошел в вере.
Большое спасибо, Людмила Владиславовна. Есть о чем подумать. И, конечно, всем себе в первую очередь желаю почитать стихи Анны Андреевны. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» была поэт, автор-исполнитель Людмила Владиславовна Кононова и редактор Илья Сергеев. Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
дорогие соотечественники, друзья, поздравляю вас с Рождеством Христовым и приглашаю вас на мой большой рождественский концерт, который состоится в концертном зале Дома русского зарубежья. 28 января, в воскресенье, в 18 часов. Проезд метро «Таганская», улица Нижняя Радищевская, дом 2, продажа билетов в кассах и онлайн на сайте Дома русского зарубежья, а также справки и заказ билетов по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз. 8-916-544-15-16. До встречи!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции Андрея Васильевича Светланина. Андрей Васильевич, вы помните революцию, хотя вы и были еще очень молодым в то время. А, может, вы расскажете то, что вот они, о тех впечатлениях, воспоминаниях, которые у вас остались. И, кстати, вы ведь, кажется, написали еще не опубликованную рукопись, которая сейчас перед вами. Вы родились где и когда?
Я родился в своем родном селе Костьмерное Рязанской губернии в 1905 году. Вспоминаю март 1917 года. Приходская школа на выгоне, рядом с церковью и старым погостом. Надо сказать, что школа была новая, кирпичная, добротная, под железной крышей, с двумя светлыми классами, горницами, со светелками учительниц, со сторожкой и рыжебородым молчаливым сторожем Евдокимом. В жарко натопленном классе сидели мы, школьники, и с нами занималась наша молодая, черноглазая учительница Юлия Васильевна Орехова, дочь старого дичка из соседнего села Шелемишево. И вот когда мы сидели в классе, внезапно в коридоре раздались тяжелые пугающие шаги. Учительница даже вздрогнула, мы это заметили. И очень обеспокоились. Странно, что могло бы встревожить сердце в такой белый, неподвижный, глухой, сонный день. когда над всем светом, кажется, повисла дрема Великого Поста, а из сторожки доносится такой вязкий, такой дурманящий запах горячего хлеба. И вот мы видим, дверь широко распахивается и летит в сторону, как щепка, словно за ручку ее взялся сам Гляв. Распахивается дверь, и не спрося позволения, что не любит наша учительница, молча, совсем-таки молча, словно в пустую ригу с завязанкой сена, а не в полную народом школу, в класс входят, мы их тот же узнали, братья Лагутины, Миша и Коля, первые на селе богачи. Не обращая внимания на вопросительный взгляд смолкнувшей, побледневшей учительницы и на затаивших дыхание ребят, братья Лагутины в гробовой тишине подходят к передней стене, где в черных лакированных рамках висят большие портреты императора и императрицы. Миша деловито, как бы снимая с полки слоницу, обеими руками берется за портрет царя, а Коля за портрет царицы. С силой они отрывают портрет от стены. Сыплется пыль. Портреты брошены на пол. Особо важно значение, но с той же ужасающей деловитостью, молча, братья Лагутины топчут их мокрыми от мартовской слякоти сапогами, рвут на клочья. Потом, так и не сказав ни слова, уходят. Учительница еще некоторое время стоит белая, как статуя, держась одной рукой за переднюю парту. Потом, тихо спекшимся голосом, она говорит нам, не подняв глаз: «Дети, идите домой». Еще не веря своему счастью и под впечатлением того, что произошло что-то ужасное, мы сторожка и даже как-то виноваты, наступая другу на пятки, выходим из школы. На улице веселый капель, восторженно орут счастливо возвратившиеся на родину грачи, и так просится в руки мокрый, пахнущий весной снег. Галдя мы начинаем играть в снежки. Мы швыряем друг в друга тяжелые, почти свинцовые коми снега и заливаемся смехом, забыв про все на свете и про то, что в классе на полу остался лежать поваленный, растерзанный император. Андрей Васильевич, вы рассказали о как бы первом воспоминании, которое у вас связано с февральской революцией. А как же дальше протекала революция в вашем селе? Мало что помню из того, чем ознаменовалась революция в нашей округе. Да и едва ли произошло что-нибудь значительное. Помещичьих имений тут было во счет. Одно князей Оболенских у деревни Кузьминки, другое совсем крошечное, облупленный дом в парке присяжного поверенного Леонова у деревни Конюховки. А так скачи на 50 верст во все стороны, помещичьего духа не встретишь. Помню, по возвращении из школы застал мать в слезах. Мать убивалась по царю. Я не понимал, как можно плакать о ком-то очень дальнем. Вот если бы сестренка Танча снова заболела корью, или хотя бы соседка Павловна, чужая, но добрая, умерла. А то ведь где он, этот царь? Он нам никакая не родня. Да и что стряслось с ним? Ну, отрекся. Не умер же и не заболел корью. Помню жидкую толпу с флагом на улице, идущую в сторону соседнего Новокремнёва. Из города пришел выпущенный из тюрьмы сельский богач Василий Дмитриевич Фролов, разбитый параличом старик с бородой Кощея по прозвищу Жамруй. Жамруй. В тюрьму он был посажен незадолго до революции за оскорбление Ее Величества. Непристойным словом обозвал царицу в связи с Распутиным. Я не социолог и не историк, и не берусь рассуждать о том, что озлобило против трона именно мужиков богатых. Но братья Лагутины – раз, Жамруй – два. Это факты. Было слышно, что конюховские мужики малость пограбили присяжного поверенного, разделили на дрова рояль, на штаны бархатную обивку мебели. Да еще не проезжал больше по селу верхом на лошади урядник из стана.
А как было воспринято известие о революции в вашей семье, в особенности вашим отцом? Может, вы расскажете немного, кем он был, какие были его политические взгляды?
Мой отец был самоучка, Но он выбился в люди и служил в городе нотариальным конторщиком. И вот помню, что по окончании весенней распутицы отец приехал домой, бросив свою конторскую службу у нотариуса в городе Зарайске. Отец привез картинку с портретами членов Временного правительства с князем Львом в центре и приколол ее к простенку. Для меня в его кармане был электрический фонарик и два листка бумаги с текстами «Интернационала» и «Марсельезы». Раскачиваясь во дворе на веревочных качелях, я напевал себе под нос революционные гимны. Мелодии я не знал и, может быть, распевал их на мотив коробочки. Отец, крестьянский сын, самоучка, как я уже сказал, болельщик за правду русскую и всесветную, давно сочувствовал революционерам. Однажды в нашем доме скрывался важный государственный преступник, бежавший с этапа, эсер-боевик Александр Петрович Чубаров, доводившийся отцу дальним родственникам. И, конечно, отец радовался революции. В нашей тесной избенке бесконечно толпились мужики. Сидели на лавках, пили чай. Отец рассказывал, как в Зарайске ловили по чердакам полицейских, читал газеты. О революции говорил с чувством, с упоением. О том, как теперь будет. О пришествии правды мужицкой. Отец верил в правду мужицкую. Мать при отце еще раз всплаканула о государе, говоря, что не в том суть, что будет лучше, а как бы не было неправды перед Богом. Но отец весело смеялся и все повторял, что революция несет России новую эру. Таинственная эра эта представлялась мне белоснежным пасхальным узлом с куличами и крашенными яйцами.
А у вас были братья или сестры старше вас, которые где-то такое жили не с вами?
Да, мой старший брат учился в Серевской школе садоводства, это где-то там под Москвой. И прошел слух, что несколько человек из этой школы ушли на фронт. И действительно, через какое-то время после приезда отца мы получили письмо от Константина. Мать побледнела, помню, с фронта. 17-летний Костя писал, что по воззванию правительства пошел добровольцем в ударный батальон.
А это уже было временное правительство?
Это уже было временное правительство. Пошел в ударный батальон защищать Отечество и революцию. И писал, что считает это своим долгом патриота и крестьянского сына. Отец виновато взглянул на мать, мать зарыдала.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А вот кроме ваших личных воспоминаний и также того рассказа, который вы сейчас рассказали о вашем отце, что вы помните о настроениях самих крестьян, вот вашего села, чего они желали, чего они хотели и что же они делали после того, как они узнали, что в Петрограде какие-то события произошли?
Я сначала расскажу о том, чем дальше занимался отец, и это будет связано с вашим вопросом. В один из первых дней лета 17-го года в нашей избе остановились дрожки. Следующий с них черноусый великан в летней поддевке обнялся с отцом, как с родным братом, поздравил и с приездом, и с праздником. Под праздником подразумевалось, должно быть, революция. Это был волостной старшина. Он пригласил отца работать секретарем волостного управления. Отец согласился с радостью, ведь это было служение правды мужицкой. И вот он стал работать в селе Боровом. Там находилось волостное управление в 7 верстах от нашего села. Я часто хаживал к нему пешком и оставался жить у него там, в волостном управлении, по несколько дней. Помню, что отец был как-то чуточку озабочен. Однажды я слышал, как он разговаривал с мужиками из села Пушкарского, пришедшими в волостное управление узнать, когда же будет прирезка земли. «Да будет, будет непременно, наша теперь земля-то», — весело говорил отец, стоя на крыльце. Шляп его съехал на затылок. «Поременить только нужно, чтоб без этой, как ее, лишней анархии». «А от каких нам прирежут-то?» — со жгучим любопытством осведомлялся молодой мужик, у которого левая штанина была короче правой. «Чертям кузьминским, к примеру, от оболенских. А нам от чего?» Отец был озадачен. «Да ведь оно, конечно. Земля не резиновая, а помещиков не послал нам Бог. Эка и оказия. Ну да что там, найдется, должно найтись. Революция-то, брат, наша, без сомнений. Никто не будет обижен». Мужики стояли настороженные. По лицу отца блуждала виноватая улыбка. Он всегда и во всем чувствовал себя виноватым.
Ну вот сейчас, возвращаясь к этому вопросу о земле, чем же в конце концов закончился, как был решен этот земельный вопрос вашим отцом вот в вашем округе?
Да, в самой округе земельные вопросы никак не мог решиться, потому что земли-то действительно не было. Но отец-то продолжал свои упорные поиски земли для своих земляков. И вот однажды в конце сентября 17 года отец пришел из Волости домой и тихо торжественно мне объявил, что «ну, брат Андрейка, собирайся, поедем в Скопин», то есть в уездный город. Из разговора отца с матерью я узнал, что отец получил приглашение работать секретарем уездного земельного отдела. Пригласил его Чубаров, тот самый эсер-боевик, который однажды сидел у нас в подполье. Чубаров теперь заведовал земельными делами в уезде. Перейдя к большевикам после их прихода к власти, он в первый же год был назначен председателем укома партии, а через 7 лет стал начальником главугля и членом президиума Высшего совета народного хозяйства, председателем которого, кстати сказать, был Троцкий. Но это я отвлекаюсь уже в сторону. И вот мы вместе с отцом и поехали в Скопин, где отец в уездном масштабе пытался найти землю для крестьян.
А вот здесь я хотел бы вас перебить и спросить, а вы не знаете дальнейшую судьбу вот этого вот самого Чубарова, который, появлялся в жизни вашей семьи?
Да, конечно, я кое-что о ней знаю, хотя бы по одному тому, что он был наш родственник, и какая-то обязанность была узнавать о его судьбе. Он взлетел, как я уже сказал, очень высоко, и был в середине 20-х годов начальником главугля и членом президиума Высшего совета народного хозяйства всей страны. Но, видно, его подвело и жестоко подвело то, что председателем Высшего совета народного хозяйства был Троцкий. И когда началось гонение на Троцкого, то он с ним разделил печальную судьбу. Правда, он не был выслан за границу, как Троцкий, но он был снят со всех этих постов очень рано, жертва одной из самых первых чисток. Как мы потом слышали, он был послан на Урал директором какого-то завода, и там где-то изгинул уже в последующих чистках.
А где же вас застала Октябрьская революция, и какие воспоминания у вас связаны как раз с этим периодом?
Октябрьская революция меня уже застала в самом городе Скопине. Как я уже сказал, мы с отцом направились туда осенью 17-го года. В городе были реальные училища, духовные училища, высшие начальные училища и ремесленная школа. Отец очень хотел отдать меня в реальные, но там не оказалось вакантных мест, и отец с неудовольствием уже подумал о том, что придется посылать меня в духовное училище. как в Скопин из Лифляндии переехала Режецкая мужская правительственная гимназия, эвакуированная сюда в связи с германской угрозой Прибалтики. Это решило мою судьбу, я стал гимназистом. Занималась гимназией в помещении духовного училища. Не помню, продолжало ли существовать духовное училище. Гимназия же и после большевистского переворота еще полный год оставалась в неприкосновенном виде. Со старорежимным директором, инспектором, классными наставниками, законоучителем отцом Иоанном, суровой дисциплиной, форменной одеждой. Учащимися были купеческие сынки и дети городской интеллигенции. Жили мы на службе отца в уездном земельном отделе, занимая на закорках дома темную сырую комнату. Отец состоял в должности секретаря отдела, а заведующим, как уже говорилось мной раньше, был видный эсер Александр Петрович Чубаров.
Хорошо, а как же протекала Октябрьская революция вот в этом маленьком городке, где вы и жили с отцом?
А представьте, решительно ничего не запомнилось из того, чем ознаменовалось в нашем городе громовые октябрьские события. Думаю, что все прошло тихо, незаметно, так сказать, по циркуляру свыше. Никакой революции не клокотало в заснеженных улицах нашего пошлого, дрянного, ни на какой подвиг неспособного городишки. Некому, решительно некому было здесь ее устраивать. Городок мещанский, купеческий, сонный, может быть, даже набожный, ведь на 14 тысяч жителей было 14 церквей. Всего рабочего класса, два стрелочника на станции, да старик свечной мастер на Троицком подворье, да банщик Ксенофонт, занятый, так сказать, 24 часа в сутки растиранием кровей, заплывшим жиром, омертвевшим от лёжки скопинскому мещанству. Ну какое уж тут может быть восстание пролетариата?
Хорошо, ну тогда на этом месте можно, и мы закончим. Большое спасибо.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, новопредставленного Владимира, новопредставленной Тамары, Иоанна, Елизаветы, Марии, Николая, отрока Владимира, Галины, младенца Любови, Марии, Сергия, Николая, Тамары, протоиерея Алексея, протоиерея Николая, протоиерея Георгия, Антонины, Валентины, Евдокии, Константина, Ефимии, Никиты, Алексея, Анны, воина Николая, Емельяна, отрока Анатолия, Петра, Василия, Симеона, Анны, Параскевы, Николая, Павла, Марии, Евгения, Алексея, Владимира, Нины, Пантелеймона, Марфа, Михаила, Пелагея, Анастасии, Марии, Анны, Алексея. Вечная память.